Шалом, анаху корим бесефер китве рабаш, керех
бет. Здравствуйте, мы читаем книги, книгу Рабаша, второй том, 823 страница, в чем бедствие, которое приходит к грешникам и начинается с праведников. Заданные вопросы по теме урока будут озвучены в прямом эфире. 823 страница второго тома Рабаша, почему бедствие, приходящее к грешникам, начинается с праведников. Сказано, мудрецами, приходит в мир бедствие только, когда есть в нем грешники, а начинается не иначе, как с праведников, с их начала. И здесь надо разобраться, почему приходит бедствие к праведникам, если оно должно пойти к грешникам, в чем же виноваты праведники? И по духовной работе следует рассмотреть прежде, что такое бедствие в духовной работе, что такое грешники, и что такое праведники в духовной работе. Для того, чтобы все это понять, необходимо знать, что означает духовная работа. И также следует понять, для чего нам нужно работать. То есть, что мы зарабатываем нашей работой. То есть, кто сотворил все то, что в мире? Все сотворено Творцом. Если так, то для какой необходимости было создано все в этом мире так, чтобы нам приходилось работать, чтобы добыть что-либо уже созданное в этом мире? Пускай будет это в материальном или в духовном. Но чтобы все это понять, нужно понять суть творения. То есть, для какой необходимости был сотворен мир Творцом. И на это находим ответ мудрецов для того, чтобы доставить благо наслаждение всем творениям. По этой причине были созданы творения, и вложил в них желание получить наслаждение. Это называется целью творения. И поскольку это не в подобии свойств Творцу, должны сначала ощутить, предваряя это наслаждение, ощущение стыда. Поэтому было исправление, называемое сокращение и скрытие, чтобы не получать только по намерению ради отдачи, поскольку это кли должен сотворить ниши, и это против природы. И поскольку Творец сотворил творение с желанием получать наслаждением, по этой причине все то, что не исходит из самой природы, будет трудно выполнить человеку. Это будет называться усилием с его стороны. Соответственно, этому получается, что усилие не имеется в виду, что человек должен прикладывать его, а лишь это результат. И поскольку это против природы, то трудно сделать это действие, и в этом находится усилие. И это между человеком и Творцом. То же самое исправление существует между человеком и его товарищем, для того, чтобы не возник стыд. Поскольку человек стыдится дармового хлеба, поэтому есть у нас понятие торговли между нами, когда работник предлагает свою работу хозяину, а тот дает за его работу деньги. И нет тут никакого стыда. И здесь то же самое между товарищем и другим. Никто не будет делать это за даром, а главное — это обмен. То есть один поставляет свой продукт, и за это хозяин дает ему в обмен деньги. А тот, кто продает и покупает, это наоборот. Продавец предлагает покупателю продукт, а покупатель дает деньги. И не важно, как бы это ни происходило, но должно быть так, чтобы оба они давали в результате. Иначе, если один дает, а другой только получает, не отдавая ничего взамен, то тут есть отсутствие подобия свойств. И в этом мы находим стадию стыда. Из сказанного получается, что под усилием подразумевается не усилие, а именно намерение, которое должно быть в стадии стыда, под которым оба они должны отдавать. И поскольку это исходит из самой природы, человек проверяется своим усилием. Поэтому усилие — это лишь результат, но не является самим намерением, то есть целью. Находим, что не усилие нам необходимо, а подобие свойств нам необходимо. А усилие исходит из той силы, которую мы не имеем от исконной нашей природы. И следует понять, что такое злодеи и что такое праведники. Грешники и праведники. И написано, что бедствие приходит в мир только в то время, когда грешники находятся в мире. То есть бедствие — это когда нет раскрытия добра, когда не могут раскрыть творением его высшее желание насладить творение по причине отсутствия подобия свойств. И все то время, пока у человека нет необходимых келим к отдаче, которое называется подобием свойств. Это является той причиной, которая задерживает поступление всех благ к творению. И злодеем называется тот, кто отдален от Творца. То есть в нашей духовной работе злодеем или грешником называется тот, кто находится в иных свойствах от Творца. И, как говорится, как он милосерден, так и ты будешь милосердным. И поскольку высшее изобилие не может поступать к низшим, это по причине тех грешников, которые находятся в человеке. Поскольку в духовной работе мы раскрываем, что сам человек, он состоит из стадии грешников, которые являются искрами получения. И об этом говорится, что бедствия возникают в то время, когда грешники в мире. То есть то, что эти бедствия, это изобилие не поступает, это изобилие. И это то, что задерживает все изобилие. И нужно понять все, что сказано о грешниках, то, что мы не слышим от Творца, который заповедовал Моше Рабейну, что мы должны услышать его глаз, иначе будем наказаны. И об этом нужно спросить. Ведь это подобно тому царю земному, плотскому, который требует лишь уважения к себе. Но Творец, почему он наказывает за то, что не прислушается к его голосу? Неужели он нуждается в этих почестях, которые он желает принять от своих подданных? А иначе будет он обижен. И это подобно тому человеку, который входит в курятник и раздает приказы, а они его не слушаются. Неужели он будет каким-то образом обижен на них? Как тут можно сказать, что Творец как-то обижен или оскорблен своими творениями? И именно из-за этого посылать бедствие. Тут следует понять и верить, что никаких целей по мести Творец не может преследовать, а лишь ищет благо для творения. Но те наказания, которые нам кажутся такими, могут привести нас только к изобилию в результате. И в этом его цель. Получение наслаждения. То есть, что те страдания, которые получат на творение, они только для ради того, чтобы привести их к отдаче. Это только те истинные келим способны получить высшее изобилие, которое Творец может им дать. И об этом написано, что бедствия не могут возникать в мире, прежде чем грешники возникают в этом мире. Поэтому они чувствуют стадию страданий. То есть все, что они делают в духовной работе, они чувствуют в этом горечь, поскольку нет келим отдачи, в которых только и светит изобилие и добро. То есть грешники, который является стадией получения человека, это не позволяет распространиться всем благостям Творца. И вот сказал Рамбан, что есть отличие между одним единственным и единым, имеется в виду, что должен соединиться в единой силе, то есть должен работать ради его соединения. И когда должен соединить все действия в единое, то есть все его действия разнообразные и могут, не дай Бог, показаться как действующие то по-доброму, то по-плохому, тем не менее это все ведет к одному результату — доставить благо Творению. Находим, что он все-таки един во всех своих общих действиях. И это, как мы уже комментировали, что понятие бедствия тут не имеется в виду ничего, связанного с местью, за то, что не прислушаться к нему, то, что желает, что все-таки прислушались к его голосу и соблюдали его заповеди, это все во благо творения, а не во благо Творца. Потому что он, конечно же, не находится в недостатке. И все, что он желает от низших, это то, что получили все уготованное изобилие без никакого неудобства. В то время как, если бы у них был стыд, возникающий при получении наслаждения, тогда, конечно же, не было бы совершенства в его деяниях. Находим, что то бедствие, которое они чувствуют, это ради их блага. Однако следует знать, что такое понятие исправления и деяний путем духовной работы. И об этом понятии, что каждое действие, которое мы выполняем, должно быть к нему приложено намерение. Намерение — это когда желает с этим действием вместе с тем доставить удовольствие Творцу. Тем самым удостоится он слияния с Творцом, а не так, чтобы в действии было лишь намерение ради себя. А все его заботы будут только о том, как доставить удовольствие Творцу. Это те люди, и те люди, которые желают идти путем отдачи, называются праведниками. То есть, пускай еще не достигли того уровня, на котором все их намерения будут ради отдачи, тем не менее желают достичь его и уже называются идущими путями праведников. То есть, для того, чтобы достичь уровня праведник, раз идут они туда, уже называются по цели своего направления. В то время как те люди, которые идут общим строем, они не думают о намерении, и о них мы не говорим по поводу духовной работы, что это является каким-либо духовным путем. Вся их работа лишь в действиях. Их намерение то выполнение Торы и заповеди, как написал Рамбам, учат они тому, чтобы получать свой заработок. И только те, которые приходят к пониманию того, что все должно быть ради небес, это те люди, которые идут духовным путем истины. И пускай даже еще не достигли своей цели, но о них говорит покойный Рамбам, что им раскрывается эта истина шаг за шагом. И в чем же секрет, который нельзя раскрывать малым детям и женщинам? Это то, что недостаточно лишь действие, а необходимо также и намерение, которое должно быть ради отдачи, а не ради получения собственной выгоды. И все это наслаждение, которое у него в этом, это то, чтобы использовать Творца. Простите, то, чтобы служить Творцу. И в этом он находит все свои блага и наслаждения. И не нуждается ни в чем, кроме этого, в своей работе. А только то, что обслуживает Творца, в этом их все наслаждение, только этого они ожидают. Из сказанного следует понять, если бедствие исходит от грешников, Почему же начинаются эти бедствия всегда в первую очередь с праведников? И ответ заключается в том, что праведники духовно работают, это те люди, которые желают идти путем истины, пускай даже пока еще не достигли этого, но идут этим путем. Поэтому мы должны знать, что бедствие в том, что чувствуют вкус горечи в выполнении заповедей и Торы, вместо того, чтобы чувствовать, что в этом заключается вся наша жизнь. Но вместо вкуса жизни чувствуют вкус горечи и задаются вопросом, ведь цель творения была то, чтобы насладить творение. Где же это? Ведь мы видим обратное. И пускай мы хотим почувствовать, ведь мы хотим почувствовать сладкий вкус в нашей работе, тем, что мы обслуживаем Творца, да и ничего не хотим взамен. И видим вместе с тем, что тело наше противится этому. И это приводит к тому, чтобы они поняли, что весь этот недостаток, так он по причине того, что царь, видимо, царь низменный, и нет в нем никакой важности. Ведь иначе бы они почувствовали его важность и отменили бы себя перед ним. По причине того, что мы видим, что в нашей природе есть большое преимущество в том, что маленький обслуживает большого. И в этом у нас нет работы отменить себя перед большим. Почему же перед Творцом мы не видим подобного? Об этом и следует сказать, что Творец, который является царем всех царей, мы не верим в его величие. Наоборот, это называется в Святом Зоре Шхина, то есть его святое пребывание находится в изгнании или в апрахе. Раз так, чего же нам не достает? Это только вера в Творца, в то, что Он великий и всемогущий и важный. Находим, что как раз у тех людей, которые называются праведники, то есть те, которые желают оправдывать и работать на Творца без какого-либо собственной выгоды, они лишь и ощущают свое зло. То есть они чувствуют те бедствия, из-за которых не способны получить все изобилие Творца по причине тех грешников, которые в них. Ведь чувствуют, что грешники они, не достают им веры в Творца, который является на самом деле великим и важным царем. И нет в тебе больших грешников, которые бы увидели это проще, что не достает им лишь веры в Творца. Когда же раскрываются грешники в человеке? Именно в то время, когда желают стать праведниками. И это следует объяснить тем, что написано, начинается это бедствие всегда с праведников. Сначала с праведников, это значит, что бедствие ощущается именно в начале, с самого начала. То есть в то время, когда переходит из общей работы в частную, когда частной работой уже называется работа праведников. Поэтому праведники намекают нам на то, что это начинается с самого начала, то есть тогда, когда только желаешь начать работать ради отдачи, уже возникают в тебе грешники. Когда человек чувствует, что он еще удален от веры в Творца, и тем не менее, и уж тем более он удален от того, чтобы получить все его благости, уготованные творением. И человек в этих состояниях видит в себе ощущение падений и подъемов. И об этом сказано, что с праведников начинается сначала. То есть это входит на путь праведников, прежде всего. В то время как те, которые работают в общих принятых работах, они не чувствуют этого зла. И не видят, что им якобы не хватало бы какой-то веры в Творца, и даже наоборот, они знают, что в них такая великая вера, что они могут передать ее и дальше, и тем самым проповедуют эту мораль другим, видя, что те не следуют прямым путем истинным. И те люди, которые прислушаются к их словам, думают, что то, что им говорят эти слова морали, что нужно делать все ради небес, конечно же, они знают, что значит «ради небес», те, кто это говорят. Иначе бы не говорили им все эти нравоучения. А на самом деле они ведь не знают, что такое является отдачей. Ведь отдача является качеством, идущим против нашей природы, когда человек видит, насколько тяжело ему заниматься работой ради отдачи. Как же он может это, об этом проповедовать другим? И видим, что тут ему недостает силы веры, чтобы уверовать в великого и важного Творца. И мы видим со стороны природы, что малый может обслуживать большого, в то время как те люди, которые в общей массе, которые говорят, что нужно работать ради небес, не знают понятия этих слов, а как слышали это во время воспитания своего с детства. И так и не поняв, что это имеется в виду, они продолжают это слушать и говорить об этом дальше. И, как вы сказали, у грешников и праведников грех одним видится с толщиной волосинки, другой, как великая гора. И человек, возможно, не увидит зла больше, чем то, что ему необходимо исправить. Поэтому грешники в духовной работе — это те, у которых нет необходимости работать ради небес, а занимаются они этим только ради себя. Поэтому они занимаются этим только ради себя. А у праведников, то есть те люди, которые желают идти путем отдачи, и они видят каждый раз, как в них увеличивается зло все большей мере, пока не станет у них великой горой. Поэтому они не способны проповедовать это нравоучение другим, поскольку они заняты тем, чтобы постоянно просить веры в Творца ради себя. И об этом сказано, что бедствие возникает в первую очередь из-за грешников, а начинается она с праведников. Бедствие с праведников.
Это понятно? Хорошо. Тогда я спрошу.
Безднай царих льет Адам.
В каких условиях должен находиться человек, в каком состоянии, для того, чтобы Творец раскрылся ему или раскрылся в нем? Пожалуйста.
Он
обязан войти в состояние веры. И тогда
он очень стремится прийти к состоянию раскрытия Творца и готов отказаться от этого.
Как раз то, что я хотел сказать, что желает, готов поступить со всем, включая духовное, и тогда лишь духовное ему раскрывается.
Он должен быть основой, на которой раскроется Творец. Он должен понять, что он противоположен, и он полный грешник. И на этой основе Творец раскрывается.
Он раскрывается на фоне его недостатка, его желания к обратному, находится в обратной природе. И там он раскрывается в этом разрыве.
С одной стороны, он раскрывает, насколько он противоположен Творцу, а с другой стороны, Он должен очень желать и стремиться к тому, чтобы Творец раскрылся в других и вкладывать всю свою жизнь в это, и тогда он придет к состоянию, когда Творец раскроется в нем.
Это некое состояние кризиса, с одной стороны, что не выходит из собственного эгоизма, начиная понимать, что ты действительно находишься в определенном неудачном предприятии. С другой стороны, ты видишь, что стремишься к абсолюту, ты не знаешь, что сделать, но ты просишь достичь этой новой природы.
В этом состоянии я не существую, есть только товарищи. Только все для него. Почему человек не должен стесняться просить раскрытия Творца? Почему человек не должен стесняться просить раскрытия Творца?
Потому что он сотворен для этого. Сотворен для того, чтобы раскрыть Творца и отдавать Ему.
Да, это цель творения, но здесь, по сути дела, есть, наверное, что-то более хитрое в этом вопросе.
Прежде всего, то, что человек чувствует, то, что он чувствует, можешь стыдиться или нет, но раз ты это чувствуешь, то это то, что оно и есть. Так или иначе, если мы пытаемся понять, что это раскрытие Творца, раскрытие свойства отдачи, то есть, по сути, просьба об исправлении, и об этом уже не было ни стыда, ни сокращения.
Творение должно просить о раскрытии то, что должно быть у него, потому что Творец поставил в такое низкое место, что он должен раскрыть что-то совершенно противоположное.
Стыд возникает из желания получать. Поэтому мы хотим быть выше этого. Поэтому мы должны стремиться туда, просить об истинном.
Раскрытия приходят в той мере, насколько можно выразить Творца себя как бы снаружи. Если есть такая возможность, можно просить у Творца. Если нет, нечего просить. Иначе о чем просить? Желание получить не нуждается в Творце. С его стороны это как будто бы убить его.
Говорилось в статье тоже, что есть некий, кто приходит работать у другого, тот дает ему заработок за это, и тут нет стыда. Именно такое мировоззрение должно быть. Мы находимся в работе относительно определенного хозяина. Мы не должны стыдиться за ее работу или заработка. Должно быть такое решение.
При каком условии раскрывается Творец? При каком условии раскрывается Творец?
Битуль тоталь.
Тотальная отмена.
Да, тотальная отмена, верно. Когда ты производишь сокращение, из-за стыда ты производишь сокращение. Ты над получающим клей, ты сократил себя.
Это при условии, когда у тебя есть подобие свойств его природы, со света, желанием отдавать, когда необходимо объединиться с товарищем для того, чтобы Творец сумел раскрыться между ними, но для того, чтобы это заставило удовольствие Творцу, то есть эта просьба должна быть ради отдачи.
Когда ты готов отказаться от всего, включая духовное и раскрытие Творца, и вместе с тем хочешь работать ради Творца.
Творец раскрывается на желание раскрыть его, то есть ты должен достичь желания, к его свойству и его силе, которая совершает лишь добро и работает против желания получать и исправляет его.
Да, когда ты приходишь к такому стремлению, к тому, что ты хочешь получить его свойства, свойства отдачи, в этом месте стремления ты, как сказали товарищи, готов отказаться от всего, чтобы это раскрылось в товарищах. И я думаю, что это и есть та самая тоталь отмена, о которой говорил Тиранц.
Да, это все соответственно сокращению и самоотречению, самоотмене человека, готовности его прийти к раскрытию. И система таким образом соответственно дает ему это раскрытие.
Мы здесь создаем что-то, что в уподоблении отдачи, и вдруг мы раскрываем, что здесь Творец был с самого начала. Он только нуждался в нас, чтобы мы развили чувства. И когда мы смотрим через десятку, в нашем случае, и видим десятки часть себя, Творец раскрывается в определенном хисароне, да? Должно быть хисарон с нашей стороны, желание кли. Как мы строим это кли для раскрытия Творца? Хисарон для раскрытия Творца. Как мы строим его? Пожалуйста.
Все зависит от важности цели, важности Творца, важности... Мы должны выстроить эту важность между нами.
И прийти к желанию отдавать. Мы отказываемся от всего, но все, кроме этого ощущения отмены существует.
Реализация советов каббалистов, все, что нам было написано, все, что нам предписано, и стараться другим позволить это выполнить.
Отмена тоталь, отмена перед товарищами, перед учителем, перед книгами, Творцом, для того, чтобы впитать важность и идти с этим.
Отмена и все те действия, которые мы выполняем, это те средства, посредством которых мы можем и хотим соединиться, включая все действия, которые, по сути, каждый таким образом справляет свою природу.
Да, это прийти к месту действия. Мы действуем все время. Этот хисарон, мы можем быть в этом, если наши товарищи пробуждают к этому, потому что нет этого в природе. Это своего рода водоворот. желание товарищей, когда каждый привносит свою силу в этот водоворот, для того, чтобы он захватил его.
Все эти построения, которые у нас происходят, это производит свет. И мы лишь можем все глубже погрузить себя в те условия, которые он нам дает для работы. Это происходит соответственно тому, насколько мы желаем все больше отменить себя перед высшей ступенью.
В жизни я обычно чего-то делаю и делаю все, чтобы достичь этого. Я желаю этого для себя. Здесь, мне кажется, должно выстроить хиссарон вне себя. То есть, когда мы смотрим вокруг людей, вокруг на людей, и хотим, чтобы их желание было моим желанием. И все, что мы хотим, было единым желанием. И только это просить. И вдруг Творец может раскрыться, потому что я не прошу этого для себя.
Да, мы желаем одного желания, как один человек с единым сердцем, и просить вместе все время.
Да, мы должны привести к тому, чтобы выстроить такую атмосферу в десятке, чтобы это дало впечатление каждому из нас, чтобы он увидел, что вокруг него 10 сферот и свет.
И понять, что это находится вне тебя, это в ближнем, постараться вложить себя максимально в них, ради них.
И так же, как ты должен отменить себя перед десяткой, ты должен также... Какая функция есть у помех для того, чтобы раскрыть Творца и подняться по лестнице до мира бесконечности? Какая роль у помех на всем нашем пути для того, чтобы раскрыть Творца?
Помеха приходит как преддверие следующей ступени, ее раскрытия, поскольку любая новая ступень — это прежде всего раскрытие разбиения, поэтому ты не можешь, по сути, продвигаться, кроме как посредством раскрытия помех. Вопрос, относишь ли это ты к источнику, и приподнимаясь над этим. Тут начинается работа с группой, товарищами.
Любая помеха строит преодоление, делает нас более упорными, сильными. И притягивает нас, и так мы затем в момент подъема выстраиваем правильные отношения.
Да, все помехи, они для того, чтобы увеличить в нас желание, потребности, иначе не раскроется в нас. Это относительно определенного широкого, серьезного, существенного уровня, поскольку это наша попытка преодолеть постоянное.
Помехи — это то, что позволяет нам каждый раз подняться на новую ступень. Это материя, на основе которой можно каждый раз раскрывать Творца.
Помехи поступают с каждым шагом моего продвижения над моим эгоизмом. Пускай это чувствуется как помеха, но по сути это продвижение, поскольку таким образом каждый раз мне указывают на нечто новое относительно того, что является моей истинной природой, и как ее покинуть. Если это не относить к своей природе, а если смотреть на это как на продвижение к новой природе, то это продвижение.
Да, без помех. Нет усилий, чтобы раскрыть Творца. что называется преодолеть помехи. Что такое преодоление помех? Или правильное использование помех? Пожалуйста.
Ну, прежде всего, это наступает от Творца, нет никого, никакого злодея в царском дворце. Как это раскрывается, мы стараемся вступить в центр группы. Там это все происходит. Использование помех во благо, когда все злодеяния превращаются в заслуги.
Согласиться с ними, ценить их, понять сейчас, что это сила, с помощью которой мы сможем продвигаться дальше. Это словно пружина, срабатывающая в катапульте, и наслаждаться этой игрой.
Да, тут нечего добавить, просто кидая себя в группу. И это как некий трамплин, как некая пружина, которая тебя тут же поднимет ввысь.
Помехи — это точка, где Творец и Творение наиболее близки, потому что Творение может выйти из этого только из того, что ценит Творца, Творец велик, и тогда помехи становятся подъемами.
Да, есть у нас такое описание той волны, которая наступает, когда ты в море, и ты опускаешь голову, чтобы пройти ее. Это самая отмена для того, чтобы принять группу. Но ты отменяешься перед помехой, и тем самым как раз она и проходит над тобой.
И также до прихода помехи мы должны работать между собой, чтобы была атмосфера, что нет никого, кроме него, что он добрый и несущий добро. Это отношение, которое дает помехи, и когда мы пытаемся преодолеть ее, мы приходим к раскрытию реальности. Как мы в точности преодолеваем помеху? В чем заключается сама помеха? Что мешает мне?
То, что мне мешает, это моя природа, которая противостоит природе Творца, и помеха — это но в том, чтобы показать мне путь, как перейти от любви к себе, к отдаче, то есть ко всем его свойствам.
Да, то, что мешает, это мое эго. Когда я не помню, что нет никого, кроме него, я не помню, что он добрый и несущий добро.
Да, эгоизм, по сути, это то, что Творец предоставил мне как картину, стоящую передо мной, для того, чтобы увидеть и познать его в совершенстве. Молиться, просить, использовать помеху как правильной форме.
Творец посылает помеху. А помеха, по сути дела, это скрытие. Скрытие — это является основой помехи, и нужно работать со скрытием, принять, согласиться с ним. И вопреки ему, вместе с тем, что он существует, мы не чувствуем доброго, несущего добро, забываем о том, что нет никого, кроме него, но в оковах, которыми мы связали себя, а раньше с нашим путем, с товарищами, с книгами, с учебой, мы приходим с помощью этого и продолжаем дальше.
Помеха указывает мне на то место, в котором я не согласен с Творцом, не готов принизить себя, свой эгоизм. Это напоминает мне о том, что сила преодоления я могу найти только в товарище, в тотальной отмене, только в группе. Это находится, конечно же, не во мне и не у меня. И там находится и сила согласиться с Творцом. Это сила, которая возвратит меня к источнику. Шаг за шагом. Как может быть такое, что Творец раскрывается, а помеха остается? Как такое может быть, что Творец раскрывается, помеха остается? Если она исчезает, у меня нет никакой ступени вообще. А если она остается, как это она остается в качестве помехи? Почему? Пожалуйста.
Творец просто раскрывается как большой, более важный, чем сама помеха, и тогда обе могут находиться вместе, все оба находятся вместе. Весь вопрос только в том, кто важнее, Творец или помеха.
Не знаю точно, потому что если Творец раскрывается, то действительно, как я могу ощутить что-то как в качестве помехи? Может быть, есть еще какое-то действие, которое мы должны сделать для того, чтобы эта помеха не казалась нам помехой?
Все здесь дело в том, насколько мы можем отнести эту помеху к Творцу. Если невозможно ее отнести, то это помеха. А в тот момент, когда можно отнести это к Творцу, есть возможность работать с правильным отношением в отношении этой же помехи.
Ну, без помехи мы просто опять погружаемся в нашу исконную природу. Помеха оставляет нас над этим уровнем. Это мы можем сделать с помощью десятки. Там оттуда мы получаем это топливо. Когда помехи нет, даже не знаю, как сдвинуться.
Только свет, возвращающий к источнику, действует.
Все наши помехи — это наше сокровище, которые благодаря тому, что они накапливаются, они становятся важным средством. Это очень важно для того, чтобы соблюдать величие Творца. Это весь кли, весь инструмент, все желание получать. Когда мы пользуемся экраном, то это ведь все ради Творца.
Да, помеха остается в неисправленном кли. И мы извлекаем наружу новую точку зрения в более высокое состояние, когда мы можем видеть всю совокупность.
Как мы можем представить себе помеху, которая остается, и на ее почве мы идем к единству? Соединению. Допустим, вчера супруги побронились, поссорились, раскрылся новый авиют с новыми претензиями. Сегодня они, не забывая, о том, что было, все это настолько же раскрыто явно, как и вчера. Даже мы не говорим на следующий день, через мгновение, может быть. Тем не менее, они поднимаются над этими всеми помехами и раскрывают их новые отношения над помехой. Тогда их взаимная супружеская связь становится сильнее благодаря этой помехе. А сама помеха никуда не исчезает. Как они делают этот переворот? Это означает перевернуть авиют в закут. Толщину эгоизма в очищение. Как они это производят? Пожалуйста.
С помощью ясного важности, что называется, что раскрывается помеха. Когда ты это чувствуешь? Когда это угрожает, скажем, если это супружеская пара, угрожает разрушением отношений и приведет к развалу семьи, потому что сейчас раскрывается эгоизм, который сильнее желание сохранять супружеские отношения, чтобы быть вместе, если они поднимают важность связи между ними над помехой, тогда они укрепили свою связь благодаря помехе. И поэтому только через такие разделения ты выстраиваешь все более сильную связь между супругами. И то же самое с Творцом, это противоположное тебе свойство. Ты каждый раз выстраиваешь связь с ним через эти состояния разделения.
Кроме того, мы раскрываем свойства Творца как желаемое для нас, которое мы не можем, без него все больше не можем. Соответственно, этому мы хотим поступаться, делать уступки. Либо одно, либо другое. Просьба сократить ваши ответы, мы хотим побыстрее успеть до конца урока.
Да, нужна только важность цели. В тот момент, когда есть важность цели, важность определенной цели в супружеской паре или в любом другом, когда мы действуем ради цели, чтобы она была важна, можно подняться над каждым состоянием.
Помеха остается, поскольку она остается в качестве того же самого авиута следующей ступени.
Да, обратиться новая ступень должна быть на фоне предыдущей. Не перечеркивать ее, не стирать это раскрытие нашей природы в отношениях и подъем над этим все время.
Почему решением? Может быть, да. Почему решением является то, что муж и жена, шхина между ними? Если Творец не раскрывается между ними, что он является причиной этой помехи, и он работает над ней, а помеха обязана будет, тогда лишь при этом условии между ними будет истинная связь. Поговорите об этом.
Только свет, возвращающий к источнику, действует.
Да, и тут в этих вопросах не будет человеку покоя, слава Богу. И все это для того, чтобы мы вознуждались в Творце, чтобы подняться все выше.
Выстроить нашу самостоятельную, понять, что мы на этом контрасте и различии можем восполнить природу получения и отдачи. Это должно быть так.
Если шхина свойство отдачи, это общее свойство, общая цель этих супругов, называется шхина, между ними все что раскрывается, это как камни общего строения, на котором они раскрывают свойства отдачи.
помеха выводит из обыденности, комфорта.
Чаще всего мы это ощущаем действительно в супружеской связи, когда мы пытаемся подняться из этого определенного состояния. Как только у нас получается это сделать, мы чувствуем, как эта связь усиливается. И тогда мы уже действуем из этого места. Это есть во всем.
Когда есть помеха, есть возможность требовать Творца, потому что тогда это выражает желание, чтобы связь была важнее, чем то, что я чувствую.
Действительно, связь становится важнее всего, а не то, как я чувствую эту связь. Это некое новое понятие, которое каждого извлекает наружу из себя.
Здесь нечего
добавить. Да, между мужчиной и супругой, такие тотальные, как говорит Теранс, кризисы, только молитва. Как посредством правильного подхода к помехам мы превращаем ненавистника в любящего? Как посредством правильного подхода к помехам мы превращаем ненавистника в любящего?
Когда мы никогда напрямую не встречаемся с помехами, мы ищем причину, движущую силу, и не пытаться решать этим своего рода гашением огня.
Простой ответ одним предложением. Быстренько.
Мы увеличим важность раскрытия Творца над любой помехой. И понимаем, после того, как мы это делаем, что без помехи мы не могли бы возвеличить важность Творца, и поэтому мы начинаем любить помехи.
Понимаем, что все исходит от Творца.
Да, мы вносим нет никого, кроме Него, в это уравнение.
Из нашего стремления соединиться над помехами, на нас светит свет, и мы раскрываем любовь.
Эгоизм ненавидит помеху, но желание к духовному любит его.
И в той мере, в которой я люблю Творца, в той же мере я люблю помеху после ее исправления. Так? Поскольку, по сути, кроме Творца, предо мной ничего другого и не стоит. Ну, продолжите несколько слов об этом.
Все время нужно видеть доброго и несущего добро, и нет никого, кроме него. И держаться, товарищи.
Да, так же, как папа меня отпустил, прежде чем я научился ходить. Но сейчас, я тогда испугался, сейчас я понимаю, зачем он это сделал.
Я не понимаю это уточнение, которое сказал Рав. Если я люблю помеху, если я люблю Творца, люблю товарища, ну что значит ты, делающий ненавистником любящего, когда и ненавистник начинает любить?
Где я достигаю слияния с Творцом? Внутри желания, внутри исправленной помехи за счет моего исправления правильного отношения. В гуф парцуфе, парцуфа. Там находится слияние, двикут. Перейдем к следующей части.
До сих пор. Это части мы переходим.